Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Совсем недаром Святая Церковь перед Великим Постом вспоминает Адамово изгнание из рая. Потому что Адам отпал от Бога, как усматривали святые отцы, в некотором смысле нарушив пост. То есть святый пророк Божий Моисей именно в такой форме поведал нам о том, как произошло грехопадение. Адам вкусил то, что было не положено от Бога вкушать. Поэтому предпринимаем нами пост, попытка, ну такая, поскольку для каждого из нас возможно, вернуть себе вот это догреховное состояние Адамовой души. Потому что каждый из нас, либо Адам, либо Ева, все мы носим в себе семя греха, и все мы произошли от них, а не наши праотцы. И, конечно, это без благодати Божией невозможно. Поэтому, так уповая на Бога, молясь Богу, мы должны трудиться над тем, чтобы вернуть себе то подобие Божие, которое имел Адам, ибо Господь сотворил его по образу и подобию Божию. Ну вот, последствия греха, который и в нас с вами за нашу жизнь накопился, и там тот толща греха, которая над нами висит, наших отца, матери, деда, бабки, и прадедов, и так далее, и так далее. Потому что совсем не все наши с вами предки были праведные люди. Конечно, не без того, чтобы какие-то праведники и в каждом роду нашем тоже бывали. Вот в чем заключается, как нам почувствовать, ощутить, или хотя бы умом представить, что же это было такое за Адамово состояние. Потому что нам трудно рассуждать о таких вещах, коли у нас нет такого опыта. Вот Святая Церковь сегодня вспоминает молитвенно великого такого человека, архиепископа Григория, который был главой Фессалоникской церкви. Мощи его и сейчас почивают в городе Фессалоники. Вот иконочка, которая оттуда, как раз из этого храма, из Греции, с севера Греции, Фессалоники, это ближайший крупный город к святой горе Афон. И сам Григорий там на Афоне подвязался и был настоящим монахом, молитвенником. И на собственном опыте достиг такого духовного совершенства, что видел славу Божию. И его учение о этой возможности видеть фаворский свет стало учением православной церкви. Церковью это было принято. Хотя достигают того, что достиг в своей жизни святой Григорий, только единицы. Вот. А в нашем веке, ну я имею в виду в современной жизни, уже и почти никто. Ну, может быть, на всем земном шаре таких человека 2-3, может быть. Вот. И то так с уверенностью сказать нельзя. И, конечно, рассуждать об этом, это нелепо и глупо, и самонадеянно. И поэтому мы чтим его память как великоугодника Божия, но рассуждать об этом не беремся, умолкаем. Как люди, которые ничего в этом не понимают. Потому что нет более смешной вещи, когда несведущие люди начинают о чем-то толковать. Это всегда будет уморительно. Какие-нибудь вот люди начинают о политике высказывать, еще смешнее об искусстве, еще смешнее о литературе. Вот. Но уж до философии, слава Богу, никто не доходит, а то вообще можно со смеху умереть. Вот, как начинают люди обсуждать, и каждый еще настаивает на своем и говорит, я считаю. Хотя откуда человек может считать? Просто высказанное мнение каким-то одним человеком, ну, более понравилось, чем высказанное мнение другим человеком. На самом деле, что за этим стоит реально, можно только понять, если самому в это дело очень глубоко войти, этим заниматься профессионально, чтобы это было стало такой жизнью. Вот особенно вот, рассуждать там о политике, об истории, это вообще смешно, потому что мы видим, мы вообще эту часть не видим. Вообще, кто реальной политикой занимается, это вообще неизвестно. Нам только сообщают, что кого-то приняли на работу премьер-министром, кого-то уволили, а там что за этим стоит вообще? Кто там что делает? Это совершенно даже заместителям часто не ясно, что за этим на самом деле стоит. Поэтому тут тоже обсуждать довольно глупо. А в духовной жизни совсем. Вот я такое сделал отступление, чтобы нам тоже понять, что рассуждать о том, каков был Адам до грехопадения, это нам, грешникам, совсем глупо и нелепо, потому что сведения об этом у нас очень скудны. И причем эти сведения не исторические, а такая духовная интерпретация. Как вот Бог вразумил пророка Моисея, так он и поведал. Ну, а спустя там, может быть, 1000 лет это записали. А так передавалось там из уст в уста. Но кое-что все-таки осталось. И мы можем попытаться это осмыслить. Ну вот, например, из того, что Господь вообще помещая на землю вновь созданного человека, в которого вдохнул он дыхание жизни, он ему заповедал плодиться и размножаться на земле и благоукрашать эту землю. Вот мы должны с этой точки зрения попробовать посмотреть на себя. Потому что каждый из нас, людей, в силу того, что он состоит из души и тела, и это все, конечно, неразрывно связано, если это разрывается, то наступает вот эта трагическая ситуация, которую мы называем смерть. Правда, слава Богу, это вещь такая временная. такое разлучение, мы веруем, что в воскресение из мертвых опять наша душа соединится с телом. Но, к сожалению, для одних это будет вечное блаженство со Христом, а для других будет мука вечная. И вот чтобы избежать вот этой муки вечной, нужно нам к этому готовиться. Вот некогда нас крестили в церкви. Кого в детстве, кто уже пришел во взрослом состоянии. И вот в святом крещении нам была дана первая благодать Божия. А потом, уже воцерковившись, мы стали причащаться святых Христовых тайн, принимать таинство покаяния, через него тоже благодать Божию принимали, таинство елея священия принимали, женатые восприняли таинство в таинстве брака, священнослужители еще в таинстве священства, на определенное служение в церкви. И всегда благодать Божия подается для созидания. Вот в таинстве брака благодать Божия подается двум людям для того, чтобы они созидали свою брачную жизнь, которая есть по замыслу Божию церковь, где мужчина — это и священник, женщина — это диакон, помощник ему, а дети и остальные, кто там в семье живет, это народ Божий, которому они должны служить. Этот вот такой маленький церковный корабль вести ко спасению. Это в духовном плане. Ну а в материальном тоже нужно заниматься жилищем, нужно строить дачу, нужно, так сказать, одевать, нужно обувать, нужно кормить, ну и много всего, лекарства покупать там, ну и много-много, машину ремонтировать, очень много всяких дел и таких телесных. И мы люди грешные, и грех нас расслабляет. Поэтому мы теряем желание трудиться. У нас нападает на нас уныние, отчаяние и такая духовная и телесная лень. И забываем ту заповедь, которую Господь дал Адаму после грехопадения. В поте лица своего будешь есть хлеб свой насущный. Вот потеть не хотим. Все хотим так устроиться, чтобы нам как можно меньше что-то делать и как можно больше получать даром. Этому, конечно, служит и порочное наше воспитание в силу того, что такого развитого уже детоубийства. Мы, как правило, рождаемся не в многодетных семьях. И, конечно, родители, ну, часто лет до 55 ребеночка готовы с ложечки кормить. Ты мой маленький, ты мой хорошенький, осторожно, дорожку переходи и так далее, и так далее. Иногда приходит человек 75 лет и говорит: вот, батюшка, не могу часто в церковь входить. Я говорю: что ж такое-то? Неужели не наработалось еще за все? Да нет, я, говорит, детям помогаю. Я говорю: то есть как? А так вот я работаю и еще им деньги отдаю. Потому что у меня-то пенсия есть, а им, бедным, не хватает. Вот это да. Человек в 75 лет, а сколько, прикинь-ка, детям как раз по 55, по 50. И им еще помогает. Вместо того, чтобы они... Нет, вот такая возникла уже привычка. Поэтому вот такое порочное воспитание, оно еще и дает того, что человек вообще... Не хочется ему никак трудиться, ни духовно, ни телесно. И, конечно, все это произошло не без наущения дьявола. Потому что вот такая лень душевная и телесная, нежелание трудиться, оно как раз и приводит вот к такому, ну, полному развалу. который сейчас существует в нашей стране, и в душах, и, так сказать, в телах, и так далее, и так далее. Полная такая немощь, разленение, полная неспособность ни на что. Ни семью свою управить, ни детей воспитать, ни на работе что-то сделать толково, так сказать, честно, продуктивно. Вот везде обязательно что-то расходится, что-то прольется, где-то что-то прорвет, взорвется. И причем это явление не просто вот где-то как-то, оно массово. Если что-то где-то и так более-менее функционирует, это воспринимается вообще как некое такое чудо. И ясно, что если это будет так дальше продолжаться, все, конечно, разлетится в пух и прах, и дальше будет разлетаться. И тем не менее, все равно, люди сидят, сложа руки, ничего не могут делать, и только вот ругаются друг на друга, младшие на старших, старшие кивают на младших, и начальники на подчиненных, подчиненные начальников, а воз и ныне там. Вот пост предпринимает с нами для того, чтобы немножечко воспрянув, начать молиться побольше, получше, повнимательнее, что-то такое делать, что-то в доме исправить. Ведь что такое христианство? Это вещь такая для понимания очень простая. Это вот сломанное что-то лежит, значит, надо починить. Если кто-то плачет, надо утешить. Если кого-то бьют, надо заступиться. Если навалено снегу на дороге, значит, почистить. Если скользко, значит, посыпать песком. Если грязная посуда, значит, надо вымыть. Если отлупила штукатурка, надо зашпаклевать и покрасить. Вот и, собственно, ничего нет. Если земля стоит не пахнет, значит, надо спахать. Если сорняки, значит, надо их вытащить. Если стоит какое-то производство, надо его запустить. Если у меня есть деньги, а рядом человек нуждается, значит, надо ему дать. Вот и все. Это ничего тут такого сложного нет. Потому что Господь создал Адама для созидания. Вот. Но вот это всего делать нам трудно и неохота. Более того, даже и невозможно. И вот такое состояние народа нашего, это от безблагодатности. А благодать Божия, она может помочь человеку. Благодать Божия, это вот та сила, которая ушла из Адама в результате его грехопадения. И вот пост может нас возвратить. Вот в эту стихию, когда в нас будет действовать благодать Божья. Она вот нашу немощь, как вот говорится в молитве, которую архиерей читает при рукоположении, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая. Вот человек уже совсем оскудел, скис, там, больной, плохой, уже старый, больной, а вот благодать Божия может вот так усилить, что он одним словом может двигать город. И действительно, вот какой-то один маленький человечек, невысокого роста, худенький такой, сухенький, допустим, преподобный Сергий, в движение всю Россию привел. Просто вот так в нем бушевала благодать Божия, что вот вокруг него все начало расцветать. И в самую такую тяжелейшую пору он жил, когда вообще, ну все уже, и государственность была практически разрушена, вот все-таки благодать Божия, которую он в себе стяжал, потом ученики, и так пошло, и все воспряло. И сейчас это может быть, это вполне никаких каких-то особенных условий сейчас нет, войны какой-то нет, дань, конечно, новым татаро-монголам там уже приходится платить, безусловно, вот, как говорится, никуда от этого не денешься. Процентики идут и так далее, и так далее. Вот. Но на самом деле никто не убивает, и вполне можно и что-то и делать, и трудиться. Но нужно себя понудить. А каждый из людей, грешников, он ориентирован на то, чтобы отдохнуть. Вот сделать тот минимум, чтоб меня не ругали. И все. А остальное там как-нибудь. А нужно все время себя понуждать на труд. Потому что безделье — это грех. И есть еще болезнь. Вот. И есть еще наиопаснейшее состояние души. Потому что все грехи бывают от нечего делать. Вот от нечего делать, когда человек себя ни на что доброе не понуждает. Вот. А поле деятельности огромное. И причем, даже если человек больной, немощной, начинает трудиться, Господь приходит к нему своей благодатью для того, чтобы ему помочь, даже бывает его исцелить, и продлит ему жизнь, и укрепит его мышцы духовные и телесные. Почему? Да потому что через такого человека Господь может много на земле изменить. Как Христос сказал: «Отец мой и доныне делает». Но так Богу угодно, чтобы действовать через людей. Потому что, конечно, Господь может и без нас здесь все и наладить, и настроить, и вообще все, что угодно Господь может сотворить. Но эту землю Он дал нам для того, чтобы мы сами во славу Божию это совершали. И для этого нам нужно, конечно, вот себя понудить. Царствие Божие усилием берется, сказал Христос. Вот мы должны это усилие совершать. Если мы этого не будем делать, то ни внутри нас, ни вовне ничего не изменится и не произойдет само. Пока сами не начнем молиться, сами не начнем поститься, сами не начнем заповеди Божии исполнять, сами не начнем работать головой и руками и так далее. И так далее. Вот это нам нужно очень как-то глубоко понять, пересмотреть свою жизнь, постараться, насколько это возможно, поглядеть на себя со стороны, вот сколько времени мы уделяем всяким отдыхам и пустой болтовне, а сколько реальному делу. Чтобы так вот постараться подвести итог. Каков? Вот некогда, очень давно, или не так уж давно, меня в муках на свет мать родила. Вот я прожил какой-то изрядный отрезок времени. Ну вот в результате того, что я здесь жил на земле, пил, ел, дышал, какой результат моей жизни? Кому от этого хорошо? Что я такого сделал? Вообще полезным хотя бы кому-нибудь и в чем-нибудь. И вот это вот так мысленно положить на одну чашечку весов, а на другую чашечку весов положить все, что съедено, выпито, изношено и так далее, и так далее. И сколько во все это съеденное, выпитое и изношенное вложено другого труда. И как этот вообще баланс? И не выйдет ли ты так, что мы живем за чужой счет? Мы все говорим там, вот кто-то там ограбил, украл, а может быть мы и сами ограбили, украли. Вот так вот прикинут, поглядеть, и может и окажется. Одно дело, когда человек больной, тут ж ничего не сделаешь. Мы сильные, должны немощи носить, и поэтому Богу угодно, чтобы кто-то и болел, чтобы люди здоровые трудились чуть больше. Не только, чтобы себя прокормить, но и немощных, там, детей, старых или болящих, что как бы взяли на себя. Потому что в этом реализуется как раз любовь. В этом и заключается. Что человека не бросают, так сказать, на произвол судьбы, на пятидневку. Вот. А воспитывают его, любят, жалеют, трудятся, мучаются с ним и так далее. Не чужим людям отдадут, а сами. Когда вырастают, опять начинают трудиться. День и ночь. Вот это угодно Богу. И вот постом нужно нам не только духовные стараться упражнения совершать, но и свою всякую телесную, внешнюю жизнь стараться привести в порядок. Гармонизировать ее, привести в ту искомую красоту, чтобы Господь, глядя с небес на нас, радовался, а не печалился тому, что мы живем на земле. Что мы не чужую жизнь заедаем, а трудимся настолько, что и от этого еще, может, одному-двум людям на земле уже полегче. Собственно, так-то и семья устроена. Что кто-то, так сказать, вкалывает, а кто-то немножко за их счет пользуется. Но в обмен на это он как-то старается компенсировать это чем-то другим. Что тот, кто вкалывает, дома находил покой, любовь и заботу и так далее, и так далее. То есть все так вот гармонично должно быть во взаимной любви. Так вот Господь от нас этого ждет. Вот такого устройства нашей жизни. И это будет как раз возвращение к Адамову состоянию. Когда Господь призвал его на землю для того, чтобы вот так вот в соработничестве Божьем, раб Божий, раб это от слова работать, что он подчиняется воле Божией для того, чтобы возделывать вот эту прекрасную землю. Чтобы на ней было еще лучше, еще краше и так далее, и так далее. Вот что нужно. Поэтому по возможности. Для кого это возможно? Потому что когда человек стар или болен, тут уж ничего не сделаешь. Но для кого возможно, нужно постараться вот покаяться еще и в этом. Потому что жить за чужой счет грешно, если человек не больной. Это очень нехорошо. И можно в таком случае молиться, пока лоб не станет полированный от земных поклонов. Никакого толку в этом не будет. Потому что само устройство жизни за чужой счет не даст возможности благодати Божией приблизиться к человеку. Пусть он себя не обманывает. Это, кстати, так сказать, и некоторыми мудрыми писателями и замечено. Есть несколько произведений мировой литературы, где этот феномен, так сказать, показан. Поэтому никакой демагогии это не прикроешь. Вот. И если мы хотим действительно, чтобы пост был во славу Божию, а не простой такой человек, формальностью, которой мы можем как бы отгородиться, то нужно постараться принципиально изменить всю свою жизнь. Вот всю свою жизнь, от начала до конца. Во всех ее проявлениях. Это не только, вот я говорю, сломанное почини. Но вот в ссоре с человеком помирись. Если у тебя на кого-то обида, прости. И так далее, и так далее. Жизнь христианская заключается в том, чтобы все время улучшать жизнь. Внутри и вовне. Внутри и вовне. И так невозможно вот, заниматься только внутренней жизнью. Или только внешней. Это уже дисгармония. Вне как нельзя. Человек без души это зверь. А душа отдельно без тела это труп. И только человек живой, с живой душой и трудящийся телесно, он является угодником Божьим. Вот и будем стараться постом, приобрести такие навыки, которых от нас Господь ждет. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Тему сегодняшней нашей передачи мне подсказала постоянный автор нашего радио, замечательный поэт и мыслитель Светлана Копел-Ковтун. Напомню вам, что Светлана беженка с Украины, из города Лубны, и еще в 2014 году она была вынуждена покинуть свою родину. Ну, большая родина России у нас одна, поэтому сейчас она живет в Дмитрове, продолжает заниматься своим замечательным творчеством. Я думаю, что сегодня прозвучит несколько ее стихотворений, и вы поймете, насколько это прекрасный поэт, да, так говорила Цветаева про себя, поэт, никогда не говорила поэтесса. Ну что ж, я думаю, что вы это поймете. А тему для нашей передачи она задала такой фразой: «Не мы сильны, но Христос в нас». И Светлана это выражение употребила в одном из своих текстов, и мне стало интересно, я тотчас же, конечно же, стал смотреть первоисточник, а первоисточник – это послание к Коринфянам святого апостола Павла. И давайте несколько цитат из этого послания, чтобы было понятно, что же стоит за этой фразой. На самом деле очень помогающий в жизни, не мы сильны, но Христос нас. Вот как говорит в этом послании апостол Павел. «Ибо, хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним и силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны, ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а всем-то и молимся о вашем совершенстве». Ну, вот это замечательные слова, и мне кажется, что в этих словах отразилась, ну, такая, собственно, победительная доброта христианства. Мне кажется, что в этих словах есть что-то настолько доброе, что это отражает какую-то женскую, материнскую доброту. Недаром слово «церковь женского рода» и вот эта община верующих, а именно так понимает церковь апостол Павел, и так он ее построил, она заботится о своих детях и заботится о всех людях, которые могут стать этими детьми. И она, как настоящая женщина, сильна не физически, не от природы, она сильна своей любовью, она сильна своей заботой о другом человеке, да, как и говорится вот в той фразе, которая стала темой нашей передачи: «Не мы сильны, но Христос в нас силен». Ну, можно привести очень много прекрасных выражений из писаний святоотеческих о том, как, собственно, человек укрепляется любовью к ближнему. И недаром апостол Павел говорил, что по любви вас и распознают. Любовью мы и сильны, да, в отличие от многих тогдашних религиозных культов, которые процветали в поздней Римской империи. Христианство не делало никогда ставку на силу, оно делало ставку на добро, на исцеление человека, на просветление человека. Вот замечательные слова Ефрема Сирина, которого мы воспринимаем как своего русского святого, хотя, может быть, для кого-то это будет удивительно, это человек, который жил в начале нашей эры в Междуречье, в том самом Междуречье, где теперь находится такая страна, кажется нам совсем далекая, Ирак. Так вот, Ефрем Сирин говорил, человек, который хвалит ближнего в его отсутствие, это то же, что собирающий доброе в свою сокровищницу. Ну, кто может хвалить другого в его отсутствии? Вы знаете, это замечательное свойство женщин. Они так любят обсуждать других людей в их отсутствии, что они или бывают очень злы, то есть, когда они злословят других людей, или, наоборот, очень добры, когда они оценивают и видят в другом человеке образ Божий. Ну, по счастью, я надеюсь, в нашей программе мы будем в основном говорить как раз о тех женщинах, которые видят других образ Божий. Мне кажется, в связи с приближающимся праздником 8 марта, праздником женщин, это все как раз очень к месту. Ну, так вот, позвольте прочесть вам стихотворение Светланы Копел-Кофтун, того самого человека, той самой прекрасной женщины, которая натолкнула меня на мысль о теме сегодняшней программы. Я вообще буду сегодня много читать стихов, простите меня за это. Мне кажется, что стихи – это, ну, концентрированное выражение человеческой эмоции. Если человек не любит, не понимает стихи, вряд ли он поймет и полюбит священные тексты. Ну, я имею в виду, конечно, хорошие стихи, а хорошие стихи всегда уникальны, индивидуальны. Так вот, пусть прозвучит стихотворение Светланы Копел-Кофтун «Раскинула руки». «Раскинула руки, мои ведь, пусть щупают ветры на прочность, раскинула сердце, мое ли, пусть взыщет твою непорочность, раскинула скорби, как сети, уловом не всякий доволен, тревожные вести, как рыбы, ловец их глубинным уловлен». Ну, тут, конечно, пусть взыщет твою непорочность, слово «твою» с большой буквы. Это поэт вступает в диалог с божеством, вступает в диалог с Христом. И вообще поэзия Светланы Копел-Кофтун очень-очень религиозна. Без Бога ее не поймешь. Вот еще такое стихотворение, значит, оно называется «Большое сердце». Все та же Светлана Копел-Кофтун. Большое сердце больше всего мира, оно одно у человека с Богом. Бери его себе и доминируй, страдать другими дар совсем немногих. Большое сердце не вместит вселенной, она от ужаса свернется в точку, и только личность ставит многоточие, где слезы в камень превратили тленных. Большое сердце – птичка на распутье, куда лететь оно понять не может. Боль рвет его на мелкие лоскутья. Оно повсюду. Поиск невозможен. Вот, знаете, в свое время Андрей Платонов, ну, скажем так, христианский писатель, не имевший возможности поминать Бога в своих произведениях, потому что писал он, начиная с 20-х годов 20 века, и жизнь его прервалась почти одновременно с прервавшейся жизнью Сталина, то есть весь этот тяжелейший период, когда Бога поминать было нельзя, он пришелся на расцвет творчества Платонова, Платонов сказал такую фразу, как раз ее можно поместить в примечание к этому стихотворению о сердце. Человечество – одно дыхание, одно живое теплое существо. Больно одному – больно всем. Умирает один – мертвеют все. Долой человечество пыль, да здравствует человечество организм. Ну, мысль, казалось бы, не новая. Очень часто мы слышим эти слова о том, что нельзя людей делить на нации, потому что все человечество – это одно единое тело, в котором одни, так сказать, нации развиты в одних областях, другие в других. Но очень мало кто способен это в жизнь, так сказать, воплотить и жизнь прожить по этому принципу. Мне кажется, самые пригодные для этого существа – женщины. Вот поделюсь с вами своим детским воспоминанием. Я часто в детстве, мы ездили на дачу в пригородных поездах в 70-е годы. И, конечно, случались драки, как очень часто в те времена, которые почему-то все с ностальгией вспоминают, а было в них и много страшного. И вот во время этих драк, когда били слабого, единственные в вагоне, кто вступался, кто не трусил, были женщины. Часто женщины, скажем так, не первой молодости, ну, не совсем уже, так сказать, древние старушки, а именно средних лет женщины, которые начинали стыдить тех, кто бил или кто оскорблял другого человека. Стыдили и ничего не боялись. Вот это было удивительное свойство. Может быть, это говорит о каких-то свойствах и русского народа, и вообще славян, да? Что даже самый отвратительный хулиган не поднимет руку на женщину. На это, очевидно, рассчитывали эти дамы, когда они останавливали вот этих агрессивных, жестоких людей, которые мужчину были способны забить чуть не до смерти, но женщину трогать не решались, и эти женщины, пользуясь этим, проявляли невероятную смелость. Вот так вот это было. А потом, кстати, я какое-то время прожил в Польше и увидел там то же самое явление, только там не только женщины, но и старики часто, да, мужчины-старики тоже выступали вот вроде, в роли таких стыдящих голосов, когда на улице происходило что-то неприличное, ужасное, да, несправедливое. Вот, наверное, это такой вот был славянский обычай, да, стыдить тех, кто плохо, непотребно себя ведет. Ну, а если говорить о поэзии и о вере, то, мне кажется, вот такое сочувствие, такое понимание боли другого человека больше всего отразилось и ярче всего отразилось в стихах Марины Цветаевой. Вы, может быть, знаете, что было специальное решение Священного Синода нашей Церкви, несмотря на то, что Марина Цветаева покончила жизнь самоубийством, ей это как бы вот не вменяется в грех, потому что, ну, все, кто знает ее биографию, понимают, что ее практически доводили до самоубийства, да, то есть, когда в тюрьме оказался и был расстрелян сначала муж, потом в тюрьме оказалась дочь, которая всего лишь-то навсего, в общем, с отцом, да, так сказать, не отрекалась от него и общалась с ним до его ареста. А потом, ну, явно было, что в армию попадет и погибнет, впоследствии он, к сожалению, и погиб, сын. Ну, в этих условиях, понимаете, человека, вот эту 47-летнюю в тот момент женщину, человека просто доводили до того, чтобы покончить счеты с жизнью. И я думаю, что очень промыслительно, необычно, но важно, что сестра Марины Цветаевой, Анастасия Цветаева, во вторую положение, скажем так, на середине пути своего жизненного стала монахиней практически. Ну, она не жила в монастыре, но она стала то, что называется монахиней в миру, и церковью очень-очень почитается. Так вот, давайте в этой ситуации прочтем такое, может быть, стихотворение Цветаевой, которое, мне кажется, оно в пользу, в поддержку всех, кто не такой, всех инвалидов, всех так называемых даунов, всех людей, которых преследуют за необычные убеждения, за необычный внешний вид. Давайте послушаем это стихотворение и почувствуем ту женскую любовь, то женское сочувствие, которое, ну, которым буквально напоены эти строки. Вот они. «Что же мне делать, слепцу и пасынку, в мире, где каждый и отч, и зряч, где по анафемам, как по насыпям, страсти, где насморком назван плач? Что же мне делать, ребром и промыслом певчий, как провод, загар, Сибирь, по наваждениям своим, как по мосту, с их невесомостью в мире гирь? Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где наичернейший сер, где вдохновение хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер?» Ну, мы знаем, что вера – это и есть безмерность. Вера – это и есть отсутствие расчета в жизни. Когда мы жертвуем, мы часто не считаем деньги. Мы думаем о том, кому мы жертвуем, чтобы ему или целой какому-то сообществу людей, организации сделать хорошо, продлить их жизнь. Так же и здесь. С этой безмерностью в мире мер. Это прекрасное стихотворение, и это чувство, на которое способны прежде всего женщины. Вот, кстати, у Светланы Копел-Кофтун есть прекрасное стихотворение, посвященное Цветаевой. Оно так и написано, Марине Цветаевой. Стихотворение называется «Папертное», да? То есть читается на церковной паперти. «Я смотрю в тебя, как в зеркало, я не ты. И ты не я. Все же жизнь нас исковеркала, одинаково дразня. Чем-то схожие царапины, и глаза в одних слезах, взгляд сторонний, даже папертный, так глядят на образа. Я не ты, но одиночество на двоих у нас одно, нежелание краткосрочного, раз уж вечное дано. Жажда быть, но не на паперти, а на пире у царя, за столом, покрытым скатертью, и чтоб самовар стоял. И друзей за ним, как звездочек, никогда не сосчитать. Столько на сердце бороздочек, кровь в обмен на благодать». Так вот, это стихотворение, оно, мне кажется, вот давайте вспомним несколько строк из него, да, вот эти замечательные строки. «Нежелание краткосрочного, раз уж вечное дано». Это же самое христианское чувство, да? Это именно то, что отличает верующего человека, приподнимает его над действительностью. И оно же предпринимает и настоящего воина. Ну, одним из самых главных событий не просто в поэзии, а вообще в русской культуре стал тот факт, сейчас он становится все более очевидным, что вот эта борьба на Украине, которая идет с 2014 года, с момента, когда, собственно, киевский режим направил свои войска против Донбасса, появились потрясающие стихи, потрясающие поэты. Вот интересно, они не появились после Афганской войны, они не появились после Чеченской войны, они появились вот в те годы. И сейчас, вот в 22-23 году, просто какой-то пик этой поэтической активности. И вот всех этих людей, все эти стихи отличает вот именно это, то, о чем писала Светлана Копел-Кофтун, беженка с Украины, да? Нежелание краткосрочного, раз уж вечное дано. Вот в этой связи, ну, самое известное стихотворение, оно сейчас вышло в сборнике «Поэзия русского лета», «Z», да, в честь именно... так буква «З» добавлена в честь нынешней специальной военной операции. Так вот, стихотворение Дмитрия Мельникова, русского уроженца города Ташкента, который принял участие в событиях вот на востоке Украины. Вот оно. «Напиши мне потом, как живому, письмо, но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море, что по морю по синему лодка плывет, серебристым уловом богата, что над ним распростерся космический флот, снежно-белая русская вата. Я ломал это время руками, как сталь, целовал его в черные губы. Напиши про любовь, не пиши про печаль, напиши, что я взял Мариуполь. Напиши, я тебя никому не отдам, милый мой, мы увидимся вскоре. Я не умер, я сплю, и к моим сапогам подступает Азовское море. Ну вот видите, здесь, конечно же, мы понимаем, что это стихотворение написано от лица погибшего воина. Лирический герой — это погибший солдат. Напиши мне потом, как живому, письмо. И мы понимаем, что обращено оно к женщине. И лирический герой надеется, что женщина никогда, никогда от него не отречется и не забудет погибшего героя. Да? Вот эти слова. «Напиши, я тебя никому не отдам, милый мой, мы увидимся вскоре». Это абсолютно, опять же, христианское отношение к смерти, что это не разлука навсегда, а это именно временное состояние человека, не последнее. И, конечно же, мы должны постараться здесь, на земле, не забыть подвиг тех людей, тех наших воинов, которые взяли Мариуполь. И в этом стихотворении есть примечание, что оно, собственно, и посвящено морским пехотинцам, дальневосточникам и Севастопольской бригаде. Севастопольской бригаде береговой обороны, которая принимала участие в штурме Мариуполя. Вот такие, хотелось бы привести, ну, что ли, самые светлые, самые хорошие стороны и женской поэзии, и поэзии неженской, связанные вот с теми двумя праздниками, между которыми записывается наша передача, между 23 февраля, Днем Защитника Отечества, и 8 марта, женским днем. Да? Но при этом давайте все-таки не забывать, что сам по себе вот этот гендерный принцип разделения людей на плохих мужчин и хороших женщин, это принцип примитивный, и тот самый, который пытаются нам навязать люди совсем не христианские, на самом деле враждебно настроенные христианству. В этом плане, вот опять же, сегодня у нас день прекрасных женских женщин-писательниц, прозаиков и поэтов. Ну, постоянный автор нашего радио Елена Петровна Чудинова. Замечательный роман, я сейчас его читаю, «Колдовской ребенок», дочь Гумилева. И там есть замечательный отрывок, что Глеб Бокий, такой отрицательный герой в этом романе, время выбрано, ну, как любит Елена Петровна, послереволюционные годы, страшные. И Глеб Бокий — это чекист, который, так сказать, намерен уничтожать прошлое России, которое, оказывается, связано, так сказать, с вот этой рериховской псевдо-натурфилософской традицией. И в какой-то момент он получает письмо от женщины, и, значит, призывающее его, собственно, использовать силы зла, силы Древнего Востока, псевдобуддистские, для его целей. И вот что пишет Глеб Бокий в романе Чудиновой. Вот, Глеб Иванович написал: «Ведущий в этой паре не я, не мужчина. Я ведомый. Ведущая тут женщина. Нашла бы другого художника, не пригодись этот. Ведущая, ведущая, ведьма. Страшна, как грех, и также стара, а за нижнюю чакру цепляет». Ну, то есть, видите, в чем беда, в чем проблема. Если бы все было так просто, хорошие женщины и плохие мужчины, тогда можно было бы воспринять западный феминистский подход. Но зло, оно бесполо, да? Оно очень любит порассуждать о гендерах, а само-то оно вселяется и в мужчин, и в женщин. И в этом плане, конечно, огромное достижение христианства, что оно, европейские народы, как мы теперь понимаем, когда они теряют христианство, отнюдь не самые добрые и не самые способные к любви, преобразовало в первую очередь, утвердив у них то, что называл наш патриарх Алексей, изящным отношением между мужчиной и женщиной. Неуважительным, не каким-то там еще, именно изящным, когда люди именно любят друг друга, когда мужчина боготворит женщину, а женщина боготворит мужчину. А зло, конечно, может присутствовать, и, ну, поскольку наша передача обращается иногда к событиям минувшей недели, конечно же, крупнейшим событием минувшей недели стало обращение президента к обеим палатам парламента и к народу, обращение 21 февраля, время которого президент как раз и подверг, скажем так, мягко критике, да, нынешнюю западную моду на то, чтобы сомневаться в гендерной принадлежности Господа нашего. Конечно же, Господь Бог – это существо, стоящее над разделением полов, и это существо непостижимое. Всю нашу жизнь мы приближаемся только к постижению самых основ божественного мироздания. Но Господь завещал нам обращаться к Нему, Отче наш. И, конечно, попытка поставить это обращение под вопрос, которое прозвучало со стороны руководства Англиканской Церкви, и это, ну, просто, надо сказать, чудовищно. В этой ситуации очень важно, что мы не теряем свои ориентиры, не забываем своих героев, поэтому вот сегодня я вам читал стихи, в том числе и поэзии русского лета, то есть поэзии тех людей, которые нас защищают. И мы должны оставаться добры, мужчины к женщинам, женщины к мужчинам. Так мы и переживем даже самые трудные времена. Ну, а на этом, я думаю, нам пора заканчивает нашу передачу. Напомню, что в эфире была программа «Русская планета за неделю», и я, ее ведущий, Дмитрий Бабич. Храни вас Бог, дорогие мои братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.